Господь, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть Слово Твое, и оно в наших руках. Ты придумал книгу, Ты записал в ней слова, которых достаточно для нашего понимания Тебя, себя, людей, жизни на земле. Этой книги нам достаточно для понимания, как спасаться. И в вопросах вечной погибели, и как спасаться от той войны, от тех атак, которые оказывает на нас наша плоть, система мира, грех. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое. И мы просим Тебя сейчас, пусть Твое Слово станет для нас руководством. Пусть оно будет усвоено нами, пусть оно будет понято нами, осознанно, глубоко. Благослови нас, помоги нам покориться Слову Твоему. Помоги нам увидеть перемены в нашей жизни, в тех сферах, в которых мы давно-давно не видели никаких изменений. Мы очень нуждаемся, Господь, в Тебе. Ободри народ Твой Словом Твоим и ободри нас, Господь, тем, что Слово Твое, оно воплощается в жизнь. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. О чем была проповедь в прошлое воскресенье? Кто помнит? Кто помнит? Саша помнит. Кто еще помнит? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. 8, 10. Это хорошо. Ну, еще давайте 20 человек, которые не успели или постеснялись. Половина помнит. Замечательно. Я задавал себе тот же вопрос в течение недели. Сегодня утром опять же задавал себе вопрос, помню ли я, о чем была проповедь. И она была... Как я ее услышал, как я ее запомнил, она была о том, что в каком состоянии находится мое сердце, в каком состоянии находится сердце моей церкви, моей поместной церкви «Алмаз», в которой я нахожусь. Есть ли в нашем сердце место для неспасенных людей? Есть ли в моем сердце, есть ли в моем расписании, есть ли в моей жизни, есть ли в моих мыслях место для людей, которые не знают того, спасение того Спасителя, которого знаю я. Есть ли в моем расписании, в моих внутренних и внешних, скажем так, ресурсах место для неверующих людей, для людей, которые идут в погибель, для людей, которые не знают, для людей, которые живут и им так толком никто не рассказал то, что однажды рассказали мне или показали то, что показали мне. Есть ли место в нашем сердце, есть ли место в нашей жизни? Личной и церковной. А второе, есть ли в нашем сердце ревность? Ревность о том, что Богу не воздается должная слава, что Богу не воздается слава теми людьми, которые должны Его прославлять. Очень многие из нас недовольны своими отношениями с Богом. Многие из нас недовольны тем, как мы Богу поклоняемся. Но на фоне тех людей, которые вообще Богу не поклоняются, мы реально служим Богу, и мы реально приносим Ему славу и должное поклонение. Да, нам нужно во многом расти, но в то состояние, в которое пришли мы, и приходим день за днем, из года в год, все больше и больше, в этом состоянии должны находиться все люди по всей земле. И когда мы знаем, что рядом с нами на работе, за соседним столом, сидит человек, который не чтит Бога ни словом, ни делом, беспокоит ли нас это? Волнует ли нас то, что он не обращается к Богу, то, что он на него не полагается, то, что он на него не уповает, то, что он живет как Бог, то, что он поклоняется идолам, то, что он поклоняется другим богам, то, что он исповедует какие-то лжерелигии? Спокойны ли мы по этому поводу? Что мы переживаем по этому поводу? Вот, в принципе, это то, что я запомнил из прошлой проповеди. Это то, что я вынес, и я надеюсь, я пронесу это через всю мою жизнь. В тот раз был вопрос: беспокоит ли тебя этот момент? Этих два момента. То, что есть ли у тебя место для неверующих людей, время, место в сердце. Из сердца происходит все остальное. Все наши решения, все наши приоритеты и так дальше. И беспокоит ли тебя, есть ли у тебя ревность по поводу того, что они не чтят Бога? Задевает ли тебя это? Волнуешься ли ты по этому поводу? Или для тебя это нормально, и ты привык к этому? Я размышлял об этом. Я не имею возможности сейчас говорить об этом, но это очень хорошая была проповедь. И такие проповеди, они рождают в нас, должны, по идее, рождать это Слово Божье, и есть определенная цель, с которой доносится, должно, в принципе, в нас рождать вопрос. Хорошо, я понимаю, что мне нужно так жить, мне нужно к этому стремиться, я готов, я согласен, я всегда к этому открыт, и как только меня кто-то ободрит, я делаю это. Более того, может быть, кто-то служит благовестиями, у вас есть регулярное, постоянное благовестие в жизни, может быть, вы хотите расти в этом и видите эту возможность. И всегда будет вопрос, как именно благовествовать, как именно конкретно. Люди изобрели огромное количество методов благовестия. Очень много методов, очень много направлений, очень много таких направленностей благовестия есть. Печатные издания, мероприятия, миссии, организации, методология, подходы, они меняются с годами, они меняются с летами, с десятилетиями. Говорит ли Слово Божье что-то о том, как нам проповедовать? Можем ли мы из Слова Божьего почерпнуть какой-то метод, который мы можем воплощать в своей жизни, и это будет богоугодный метод, это будет подход, который Богу по сердцу, Богу нравится, это тот путь, который может быть для нас надежным, потому что тратить свое время, тратить свои силы, тратить свои надежды на что-то, что не приносит плода, многие из нас устали. Многие из нас уже живут в атмосфере скепсиса определенного, когда нам предлагают принять участие в той или иной евангелизации, в том или ином проекте благовестия. Что Бог говорит? Есть ли в Его Слове предписание, не только мотивация благовествовать, а есть ли там предписание, есть ли что-то, на что я могу опереться в Слове Божьем и сказать, это выводы не какой-то группы людей, не какой-то церкви, не какой-то деноминации, не какого-то поколения, а так наставляет нас Дух Святой, так наставляет нас сам Бог в Слове Своем. Так наставляет нас Бог через апостолов, через евангелистов, которые записали слово. Есть ли в Писании текст, на который я могу опереться в тех или иных подходах? И если он есть, насколько он понятен, насколько он ясен, насколько он мною может быть, украинское слово осягнутый, насколько я его могу объять своим разумением, своим сердцем, своим понятием и могу его воплотить в практической жизни. Есть ли такой текст? Как выглядит угодное Богу благовестие? Он же наш учитель, он наш наставник. Иисус Христос послал Духа Святого, который пришел и обитает среди нас и в нас, для того, чтобы учить и наставлять нас всему, чему Иисус нас учил. Если бы у нас была возможность побывать на обучении, которое проводит Дух Святой, которое проводит сам Иисус Христос, о каких бы методах, о каких бы подходах сказал Иисус Христос? Какие бы Он нам дал руководство для практической жизни? Какой бы метод Он выбрал из сотен методов, которые существуют? Чему бы Он учил? И Слово Божье, конечно, говорит об этом. И говорит об этом ясно. Мы сегодня с вами рассмотрим достаточно большой текст первого послания Петра. Апостол Петр, исполненный Духом Святым, находящийся под абсолютным контролем Духа Святого, который размышлял, думал о людях, которым он пишет послание. Он был ведом Духом Святым, он был исполнен Духом Святым, он находился под полным контролем Духа Святого, и через апостола Петра были записаны слова, которые сегодня для нас должны быть руководством в том, как благовествовать. Этот метод многие люди, возможно, слышали, но не приняли всерьез. Этот метод многие люди отвергли, потому что цена для этого метода очень высокая. Многие люди используют этот метод, и они обязательно будут иметь плоды в распространении Евангелия, приобретении людей для Христа, для Его поклонения, для следования за Ним. Мы сейчас будем с вами читать не просто какой-то текст из Библии. Мы будем читать с вами то, что Бог записал, и Он хочет, чтобы мы к этому серьезно относились. Апостол Петр писал свое первое послание при определенных обстоятельствах. Он писал это людям, которые находились за много-много сотен километров от него. Это люди, которые были разогнаны римскими властями, они были притесняемы, они были убиваемы за веру во Христа, за то, что они ученики и последователи Христа, и они сбежали в Турцию, в нынешнюю современную территорию Турции. И поэтому, если вы географически ориентируетесь, Рим, где находится, и где Турция находится, вот туда бежали люди, бежали христиане. Петр не мог быть с ними. Петр не мог быть для них пастором. Он пишет им пасторское послание. Он их наставляет, он их учит определенным истинам, которые потом изменили жизнь тех людей, которые получили этот призыв. И эти люди, которые жили в той Турции, в тех краях, на той территории, они распространяли Евангелие, которое достигло нашей земли, нашей Украины, северных краев. В то время, когда люди получили это послание и покорялись этому посланию не как слову Петра, а как слову Божьему, их жизнь менялась, их благовестие усиливалось, и они имели колоссальный успех в распространении Евангелия. Наше поколение, живущее сейчас здесь, в Киеве, в Украине, по тем или иным обстоятельствам, должно точно так же относиться к написанному, как те, кому писал Петр. Потому что там будет использован термин «вам», «нам». И там даже будет использоваться в одном из текстов такой термин или такое понятие, как «христианин». Это касается всех последователей Иисуса Христа. Они имели успех в благовестии. Какое же наставление, какое же обучение Дух Святой, какое же наставление, какое обучение Петр, апостол Иисуса Христа, давал этим ученикам? Ведь апостол Петр был наставлен самим Христом. Христос сказал: «Я пошлю вам Духа Святого, который научит вас всему, чему я вас учил». Это значит, что Петр вспоминал определенные истины. Он вложил в свое послание самые драгоценные мысли, самые важные мысли, как ученик Иисуса Христа. Он был обучен Христом. Чему же он учит последователей Христа уже в следующем поколении, которые Христос лично не учил, которые Христос лично не наставлял? Первое послание Петра, 2 глава, с 11 стиха. 11-12 стих, они раскрывают нам, если так можно сказать, метод или подход к благовестию, или методологию, или один из путей, или, я бы сказал, это метод благовестия первой церкви, которая приняла наставление от самого Бога, от самого Духа Святого через послание Петра. Возлюбленные, любимые, драгоценные, прошу вас, призываю вас, убеждаю вас, настойчиво прошу, упрашиваю вас, как пришельцев, как переселенцев и странников, как постояльцев, которые временно здесь пребывают. Так Петр рассматривал этих людей. Он рассматривал их временно пребывающими. Он рассматривал их не от мира сего. Он рассматривал их как граждан неба, которые находятся теперь в командировке, которые находятся сейчас временно на земле. Прошу вас, призываю, убеждаю, удаляться от плотских похотей, восстающих, или сражающихся, или воюющих, или воинственно настроенных на душу вашу. Восстающие на душу вашу – это военный термин. Это тогда, когда идет продуманная военная операция. Петр здесь говорит: удаляйтесь от плотских похотей. Плотские – это наши телесные желания. Это сильные желания, которые восстают внутри нас. У нас периодически появляются сильные желания. Мы чего-то очень сильно хотим. И не всегда мы хотим блага, и не всегда мы хотим добра. Мы зачастую хотим мерзких вещей, которые квалифицируются Писанием как плохоти, как неудержимые желания, которые мерзость перед Богом. Удаляйтесь от плотских похотей, которые сражаются, которые восстают, которые воюют. Против кого? Против души вашей. Против той души, которая наследует Царство Небесное. Против той жизни, которая во Христе. Посмотрите. Кто-то скажет: ничего себе, какое-то раздвоение здесь личности. Никакого раздвоения личности. Мы целостная личность. Мы имеем внутреннего человека, мы имеем внешнего человека. Это мы есть. Но наше тело, оно остается носителем греха. 7 глава Римлянам. Павел свидетельствует о том, что в нем живет два закона. В нем живет два желания. В нем живет две закономерности. Доброе, чего хочу делать, не получается. Плохое, чего не хочу делать, ненавижу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела греха? У апостола Павла, при всех его заслугах, при всем его отношении к Богу, при всех его отношениях со Христом, у него была эта борьба. Апостолы знали, о чем они пишут. Петр прекрасно знал, как устроен человек. Он знал, в какой борьбе находится человек. Он знал, в каком мы с вами состоянии находимся. Мы такие же люди, как и апостол Павел, и апостол Петр. И эти похоти, эти сильные желания, недержания, они восстают на душу нашу. Они воюют с душой нашей. Удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. И провождайте в странствовании свое, проводите добродетельную жизнь. Добродетельная жизнь – это, или другими словами, образ жизни или поведение между язычниками. Проводите жизнь как образ жизни, не просто поступок разовый, а это долго, это вся твоя жизнь, это все твои устои, это все твои традиции, это все твое расписание, это все, весь склад твоей жизни, как образ жизни. И обратите внимание, добродетельную жизнь между язычниками. Кто такие язычники? Это люди, это все люди на планете, которые не поклоняются Богу живому. Всякий, кто не поклоняется Богу живому, всякий, кто не поклоняется Триединому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу, всякий, кто не поклоняется Сущему и Иегове, который существовал всегда, все эти люди автоматически попадают в категорию язычников. Это люди, которые поклоняются вместо Творца твари, творению и всему, что связано с творением. Ведомо или неведомо. Наученные или не наученные, агрессивно или пассивно, все эти люди являются язычниками. Мы среди них живем. Эти люди, которым писал апостол Павел, апостол Петр письмо, они жили среди этих людей. И проводите добродетельную жизнь между язычниками. И вот цель этой добродетельной жизни, дабы они за то, за что злословят вас, наговаривают на вас, говорят злые слова, наговаривают на вас, как на злодеев, делающих злое, увидя, наблюдая, рассматривая добрые дела ваши, обратите внимание на результат. Прославили Бога в день посещения. Что это за день, это тайна. Ни один комментатор, ни один богослов не ставит окончательное утверждение, что это за день. Есть некий день, который характеризуется как день посещения. Вероятнее всего, речь идет о Боге, который придет к этому человеку и поговорит с ним. И поговорит с ним очень конкретно. Поставит его перед конкретным выбором, поставит его в конкретную ситуацию, где человек должен будет смириться перед Богом. И вот то, что они увидели в жизни этих людей, кому пишет апостол Петр, то, что люди видят в нашей жизни с вами, это играет какую-то невероятно важную роль в том, прославят они Бога или не прославят. Восполнят они поклонение, недостающее в народах, или не восполнят? Присоединятся они к поклоняющейся церкви или нет? Оказывается, добродетельная жизнь тех, кому пишет апостол, она напрямую связана с тем, будут язычники поклоняться Христу или не будут. Очевидно ли для вас то, что я сейчас говорю из этого текста? Все остальное, что Петр будет говорить во второй, в третьей, в четвертой главе, все это раскрывает, все это расширяет, все это аргументирует то, что он сейчас сказал. Мы сейчас с вами это прочитаем. Но вы просто должны ясно увидеть, что 11-12 стих говорит об очень конкретном методе, очень конкретном подходе приобретения людей для поклонения Богу. Добродетельная жизнь христиан, которые говорят «нет» своим похотям, которые восстают на их душу, которые говорят «нет», которые держатся Бога, которые жертвуют собой, которые преображаются изо дня в день. Язычники наблюдают за ними, у них самая разная реакция на это, мы эту реакцию увидим. Они по-разному реагируют, но это на них произведет огромное влияние. Бог как-то это использует. Мы не знаем как, и самое главное, мы не знаем когда, но Он это использует. Это видно из текста, это очевидно. Дальше он разъясняет, что есть добродетельная жизнь и какой ее эффект. Мы читаем дальше 13 стих. Здесь Петр сразу переходит к практическим делам. Он им сразу отвечает на вопросы, не только мотивирует их, он не только констатирует факт, он как заботливый пастор, он как заботливый служитель, он сейчас будет рассказывать, какие шаги делать. И эти шаги для многих людей тяжелые. Но они очень практичные. И знайте, если вы не послушны Богу в тех шагах, которые призывает Петр, это будет иметь обратную реакцию у язычников, которые видят это. Это будет нести за собой последствия, о которых говорится в этом тексте. И вот забота пастора, он говорит о практических шагах. 13 стих. Так, вы, кому я пишу, мы, кто является христианами, будьте покорны, подчиняйтесь, повинуйтесь, слушайтесь всякому человеческому начальству. Очень практический призыв. Слушайтесь руководство, слушайтесь начальство, слушайтесь правительство. Всякому человеческому начальству. Для Господа делайте это. Для Господа, вот эта частица речи, она еще имеет такое значение, как через Господа, если так связывать уже с Богом. Сквозь, смотрите на начальство, на руководство, которое от вас ожидает. Кто эти начальники? Это инспекторы на дороге, это законодательные органы, законы существующие. Это охранник в магазине, который хочет проверить вашу сумку. И он посягает сейчас на вашу некую свободу, но он сейчас просит вас, пройдите, пожалуйста, я хочу посмотреть. И вы определенным образом реагируете. Или инспектор, который вас останавливает, как водителя, и вы знаете, что все хорошо, но он вас останавливает. С каким сердцем вы его слушаетесь? Жезл – это символ власти. Он сейчас этот жезл использует. Другой вопрос, для чего он нас там останавливает? Сейчас начнется. Но меня, например, часто останавливают на Подоле для того, чтобы убедиться, что я не с этим самым, как его называют, с похмельным синдромом. Останавливают 5-6 машин, открывают окна, смотрят, проверяют документы и спрашивают, задают конкретные вопросы. Накануне того, как вы выехали, это рано утром происходит, накануне того, как вы выехали, не принимали ли вы спиртное? Я спокойно отвечаю, нет, не принимал. Отдаю честь, и я продолжаю ехать. А кого-то задерживают, останавливают, кто-то выходит из машины и что-то там делают. И я понимаю, что они выполняют определенную задачу. Они защищают движение на дороге от тех людей, у которых сейчас руки дрожат. И таких людей много, мы прекрасно это знаем. Говорю ли я, что наши инспекторы делают все правильно? Нет. Но с каким сердцем я реагирую на то, что он меня останавливает? И когда я это делаю, я сквозь Бога смотрю на эту ситуацию. Я делаю это для Господа, я делаю это через, думая о нем или глядя на ситуацию через него, или другое значение частицы для, из-за него, или по причине него, или вследствие него, вследствие Бога, по причине его существования. Он поставил власти, он поставил начальство. Я готовился недавно к конференции, которая будет у нас в августе, 3-4 числа. И один из служителей нашей церкви, который отвечает за то, чтобы наша церковь совершала достойное служение и делала это хорошо, он вместе со мной служит в этой церкви. Он сказал, что ему кажется, что нужно по-другому озвучить эту конференцию, назвать ее немного по-другому. Он такой же начальствующий в этой церкви, как и я. Но я отвечаю за эту конференцию, и мне хочется делать то, что я делаю. Но я прекрасно знаю, что я не глава всего. Есть со мной рядом руководители, которые вместе со мной руководят церковью. Я должен подчиняться, я должен слушать, я должен быть внимателен, но я должен рассматривать эту ситуацию через Бога. По причине того, что Бог есть, я хочу быть внимателен, я хочу следовать, я хочу слушаться. Дальше идет расшифровка. 14 стих, конец 13, 14. Царю ли, как верховной власти, или преобладающей власти? Слушайтесь царя, в нашем случае это президент. Правителем ли, вождям ли, или наместниками их, или тех, кого он поставил, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Есть верховная власть, президентская власть, и по тексту создается впечатление, что он кого-то посылает, чтобы те наказывали или поощряли тех, кто делает злое или доброе. Но, возможно, как от него посылаемые, речь идет о Боге. Как от него, как от Бога посылаемые. Для того, чтобы одних наказывать за то, что они делают плохое, а других поощрять за то, что они делают хорошее. И в нашей культуре, у нас, в нашей украинской культуре, у нас конфликт сразу в голове. У нас беззаконие, да, у нас беспредел. Но есть страны, в которых более-менее ситуация хорошая. И там более как-то спокойнее можно воспринимать все эти органы, которые там дисциплинируют, кого нужно дисциплинировать, а кого нужно оправдать, оправдают. Нам сложнее в этом плане. Но смотрите, Петр писал людям, которые находились не в такой ситуации, как мы с вами. И он говорит, что Бог посылает начальников, Бог посылает определенных представителей власти, которые рассматривают индивидуальную ситуацию. Кого-то поощряют, а кого-то наказывают. И этим людям нужно быть покорным. Этих людей нужно слушаться, за этими людьми нужно следовать из-за, по причине Бога. 15 стих. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста или закрывали рот, или зажимали, заставляли молчать». Они что-то хотят сказать, а мы закрываем рот. Это буквальное значение слова «заграждать». Ибо такова есть воля Божья. Бог хочет этого. Он продумал такой путь, чтобы мы, делая добро, заграждали уста, закрывали рот невежеству безумных, ничего не понимающих, ничего не знающих безумных, неразумных, безрассудных, неспособных рассуждать людей. Я на прошлой неделе провел время среди персонала двух детских домов. Говорил с руководителями, говорил с директорами, которые отвечают за сирот и так дальше. И я смотрю, некоторые люди, реально, мы просто другие. Как-то очень примитивное мышление. Соответственно, и поступки какие-то очень странные. И я понимаю, насколько они не понимают. Они не знают очень многих вещей, они не понимают. И говорить сейчас с ними, припираться или еще что-то, не имеет смысла. Я покоряюсь им как власти. И я смотрю, как за одну неделю, после того, как они воинственно были на меня настроены, я следовал за ними, за их руководством, я смотрю, как они смягчились, как они капитулировали. Мои добрые дела, мое подчинение, мое послушание оказывается Богом каким-то образом используется, и это производит колоссальное влияние на то, что я их приобретаю. Я их приобретаю для Бога, они начинают по-другому воспринимать то, что я говорю, то, что я делаю, и меня как христианина по-другому начинают воспринимать. Хотя хотелось немного по-другому поступить и сделать. Обратите внимание, 15 стих еще раз. «Ибо такова есть воля Божья, Бог хочет, чтобы мы слушались этих начальников, руководителей, чтобы мы, делая добро, заграждали уста». Делая добро, заграждали уста. Они определенным образом говорят о нас, или хотят говорить, или планируют. Наши добрые дела, наша жизнь доброкачественная, качественная, достойная Бога или угодная Богу, оказывается, заграждает им уста. Не наши споры, не то, что мы уклонились от разговора, не то, что мы как-то манипулируем и доказываем что-то, а какие-то добрые дела, которые мы делаем, они заграждают уста. Это говорит не человек, это говорит Бог. Мы не имеем права не обратить внимания на это. Сейчас эти словосочетания будут повторяться. Сейчас эти слова в тех или иных формах Петром будут повторяться. Он такое впечатление, что повторяется трижды в этом тексте. Большой текст. Он повторяется и повторяется, как будто он не доверяет тем людям, которым он пишет. Я не знаю причины, почему Бог решил так много повторять эти истины. Вы сейчас увидите, как он повторяет. Но он повторяет добрые дела, очень важно, делайте, ведите такую-то жизнь. Это будет влиять, и там будут перечисления, примеры. Какая-то атмосфера недоверия. Когда со мной кто-то разговаривает, и много раз мне что-то повторяет, я задаю вопрос. Первое, ты слышишь? Я услышал это. Второе, ты доверяешь, что я услышал? Третье, ты думаешь, что я не буду делать то, что ты говоришь? То есть почему-то человек повторяет, значит, он по каким-то причинам это делает. Я думаю, что это для нас, чтобы мы обратили на это внимание и на важность этого всего. 16 стих. Давайте вместе 15-16 прочитаем. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, освобожденные люди Богом, не как употребляющие или прикрывающиеся свободу для прикрытия зла, не как те, которые берут свободу и прикрываются для прикрытия зла, которое мы делаем в жизни, но как рабы, невольники Божьи». Рабы, невольники Бога, Ему принадлежащие, под Его руководством находящиеся. Он смотрит за каждым нашим действием, Он смотрит за каждым нашим шагом. Очень многие христиане прикрывают свои очень ярко выраженные, абсолютно ясные, очевидные, понятные греховные действия просто тем, что они там, свободны что-то делать, или, ой, это сейчас можно много говорить, я думаю, что у каждого из вас есть понимание того, как злоупотребляется, как неправильно используется благодать и подход к благодати. 17 стих. Следующий практический шаг. Всех, каждого почитайте и высоко цените. Всех, всех значит каждого человека. Кого встречаете, кто на вашем пути встречается, с кем едете в вагоне, с кем едете в поезде, с кем работаете на работе, кто по соседству с вами, кто в вашей церкви. Всех, каждого почитайте, значит высоко цените. Это моя проблема. Есть люди в моей жизни, я смотрю сквозь них. Я это замечал, меня Бог неоднократно обличал. Я живу так, как будто их не существует. Я смотрю вроде бы на него, а я смотрю сквозь него. И я ищу кого-то более значимого для себя. Это то, в чем я расту уже много лет. И я верю, что Бог обличал меня неоднократно и будет обличать. Всех, кого я встречаю на своем пути, я должен высоко ценить. Братство любите. Здесь уже речь идет об отношениях между христианами. Очень практический шаг. Знаете ли вы значение слова «любите»? Оно имеет много таких оттенков. Верующих, верующих, любите, заботьтесь о них. Желайте им добра. Испытывайте к ним привязанность. Находите удовольствие в общении с ними. Цените их. Иисус сказал однажды, имейте любовь между собой. Когда будете иметь любовь между собой, те, кто на вас будет смотреть, что они узнают? Из того люди узнают что? Что вы мои ученики. Что это значит? Что у вас есть учитель. Что у вас есть тот, кто с вами, и кто вас учит, и кто вас наставляет, и кто вас объединяет. Кто-то за вами стоит. Кто-то вас ведет. Очень многие неправильно используют этот путь благовестия и говорят, наш метод евангелизации – это хорошее отношение друг к другу, наша любовь, мы сделаем лагерь, мы там будем иметь любовь между собой, люди увидят, какая у нас дружба, какие у нас отношения, и они придут в церковь. Придут в церковь из-за вас, из-за отношений с вами, из-за того, что вы не такие жесткие, из-за того, что вы такие злые, из-за того, что вы можете общаться, но они, это не путь благовестия. Они должны с учителем познакомиться. Ваша любовь между собой привлекает внимание людей. Они задаются вопросом, откуда у вас такая нежность? Почему вы так всегда хотите быть вместе? Поразительно. Я думал, пройдет год, второй, третий, и ты бросишь те собрания. А ты ходишь и ходишь, ходишь и ходишь. Уже 10 лет ты ходишь в церковь. Что особенного? Что между вами там происходит? Им нужно рассказывать об Иисусе Христе, а не о церкви, а не о деноминации, а не о том, что здесь происходит. А иногда легче рассказать о том, какое у нас детское служение, о том, какие у нас проекты, о том, какое у нас прославление, о том, какие у нас проповедники, о том, какие у нас группы. А потом мы смотрим, а люди не спасаются. Почему они не спасаются? Потому что мы рассказываем о церкви, а не о учителе. Потому что мы рассказываем о себе подобных, а не о Иисусе Христе, который нас спас, объединил и наставляет нас и ведет. Братство, любите, заботьтесь, желайте добра, испытывайте привязанность, находите удовольствие в общении. Господи, неужели, если я буду любить своих по вере, буду нежен с ними, буду внимателен, неужели ты как-то это используешь для того, чтобы кого-то привести к себе и чтобы он начал тебе поклоняться? Вот вам из текста, очень конкретно. Следующее. Бога бойтесь. Бога опасайтесь. Бога остерегайтесь. Рассматривайте Бога как того, кто в себе несет угрозу. Вот буквальное значение этого отношения к Богу. Бога опасайтесь. Живите, пусть они увидят ваши сотрудники, пусть они увидят ваши соседи. Что они увидят? Как? Какие слова вы скажете? Какие поступки? Я не знаю. Но они должны видеть, что вы Бога боитесь. Царя чтите. Или царю, президенту оказывайте почесть. Я знаю людей из нашей церкви, которые не встали бы, если бы сейчас сюда заходил президент Янукович, и кто-то из ведущих огласил бы, сказал бы, что в этот зал входит президент Украины Виктор Янукович. Это плохо. Его нужно чтить. Кто знает меня, тот знает мою позицию относительно власти, относительно президента, относительно убеждений, относительно поступков и действий. И я, наверное, легко бы относился к числу тех, кто не встанет. Но я хочу слушаться Бога. Я встану, потому что я это делаю для Бога, по причине Его, потому что Он конкретно от меня это ожидает. И меня недавно один неверующий спросил: слушай, ты же против многих вещей, которые делает эта власть. Почему ты так уважительно, я детям сделал замечание, когда они там на бигборде был президент, и там дети кое-что сказали. И я знаю, где они научились, не от меня они этому научились. У меня был разговор с этим человеком потом, кто этому научил. И этот неверующий ехал с нами. Я говорю: дети, это наш президент, вы так не можете. Он такой: типа, ты ж как бы... Я говорю: я буду почитать, я буду чтить. Его поставил Бог, его Бог допустил, Бог так распорядился. Из-за Бога я буду чтить, я буду почитать, и я не буду оскорбительные слова говорить и так дальше. Я целенаправленно не смотрю очень многие видео или всякие там фотографии, которые ведут меня к непочитанию президента. Но есть, конечно, такие уже сюжеты, которые просто везде показывают, и нужно об этих сюжетах знать. Смотрю, но не для того, чтобы похохотать и посмеяться, а просто посмотреть, как бы, как Господь действует, кого Он допускает, каких людей, кого Он включает в свою историю по разным другим причинам. Бога бойтесь, Бога опасайтесь, царя чтите, уважайте, оказывайте почести. 18 стих. Слуги. Обращение к конкретным людям с конкретной родом деятельности в жизни. Это прислуга в доме. Если вы имеете специфическую работу, и вы в каком-то доме работаете няней, домохозяйкой, если вы работаете в каком-то маленьком-маленьком бизнесе, и там это связано вот с таким образом жизни, слуги или прислуга в доме, или такие нанятые работники, со всяким страхом повинуйтесь господам, хозяевам вашим, не только добрым и кротким, или другими словами, снисходительным, уступчивым, податливым, тихим начальником, но и суровым, раздражительным, лживым, неправым. Они как бы изогнуты, они как кривые, они как какие-то не такие начальники, не такие работодатели. Со всяким страхом повинуйтесь своим хозяевам, повинуйтесь своим работодателям. Господи, что это за методы? Господи, что это за пути, что это за подходы? Что это, как Бог определяет? Богу лучше знать. Он знает, как Он действует. Ведите среди язычников вот такой образ жизни. И Бог говорит: и будет день посещения, и они станут моими поклонниками. Я делаю то, что я делаю. Слушайтесь меня. Я вам сейчас специально через Петра приведу ряд примеров, которые, возможно, вашу голову переворачивают, и вам это непонятно, и даже трудно применить на практике. Но Бог говорит: доверяйте мне, верьте мне, я Бог, я знаю, как я спасаю людей. Посмотрите, сколько у вас было попыток, где плоды. Делайте то, к чему я вас призываю. Живите так, как я определяю вашу жизнь на земле. 19 стих. Ибо то вышесказанное, вот все, что я перечислил, ибо то угодно Богу. Или другими словами, еще в оригинале очень хорошо звучит: это ведь благодать и благословение. Это ведь благодать и благословение. Если кто, помышляя о Боге или в совести своей живя перед Богом, переносит, выдерживает, терпит скорби, страдая несправедливо. Это речь идет с вот этим повиновением, с вот этим послушанием. Ладно, начальник хороший, ладно, президент достойный того, чтобы о нем говорить какие-то вещи высокие, воспевать его, как королеву какую-то или еще кого-то. Но если они суровые, если они неграмотные, если они необразованные, если они курьезные, если они неадекватные, если они кривые, если они нас приводят в состояние, когда нам больно от их руководства, когда нам больно от того, что они делают по отношению к нам и к нашим ближним, ибо то угодно Богу. Это благодать от Него. Если вы, думая о Боге, переносите эти скорби, эти страдания, выдерживаете их, выстаиваете в них. То есть придет от них какое-то напряжение, в котором мы должны устоять. Придет от них какой-то повод не слушаться, противостоять, раздражаться и злиться, и мы должны устоять. Для чего? чтобы Бог произвел в их жизни что-то. Но мы-то думаем только о себе. Прошлая проповедь, прошлое воскресенье обличало нас. Перестаньте думать о себе. Подумайте о них. И если мы начинаем думать о них, тогда мы должны понимать, вот наш путь благовестия. Мы должны доверять Богу, какими путями Он ведет людей. И если сейчас есть с их стороны напряжение по отношению к нам, они незаслуженно нас обвиняют или обижают нас, наше послушание, наша достойная Бога реакция, она произведет какую-то работу в их жизни. Другими словами, мы жертвуем собой, чтобы Бог произвел что-то в их жизни. И, конечно, если вы находитесь в состоянии самосожаления, если вы с собой постоянно носитесь, то, конечно, вам не до благовестия. Не до проектов, не до разного рода мероприятий, не до благовестия вот таким образом, как учит Петр верующих на нынешней территории Турции. 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за поступки, за грехи, за преступления закона? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, это благодать, исходящая от Бога. Это дар от Бога. Это подарок для вас. Ну, вообще у нас мозги не настроены так мыслить. То есть меня незаслуженно обвиняют, меня бьют, меня, ну, подбьют, я подразумеваю, не физическое, а вот, вот эти вот конфликты, этот пересчет, повесили на меня какой-то долг, меня подставляют, мною все дыры на работе затыкают, правительство создает нереальные какие-то налоги, щемят со всех сторон, допускают беспредел, еще... То есть у меня все хорошо в жизни, а вот их неправота распространяется на меня и приносит мне боль, приносит мне страдания. Это от Бога? Судя из текста, да. Поразмышляйте, как это работает. Оно работает вот как. Это создает напряжение, и вы достойно его проходите так, что язычники это видят. Они поражаются, они видят у вас то, чего у них нет. Они пытаются, может быть, быть похожими на вас, но у них ничего не получается. Вспомните, сколько свидетельств вы слышали. Людей, которые пришли ко Христу, людей, которые пришли в церковь, людей, которые стали последователями Христа. Они рассказывают о том, как они увидели в своих друзьях, в своих родственниках, в своих знакомых то, чего они не видели нигде. Это была эта жизнь. Это была такая жизнь. Это бросалось в глаза, это резало глаза, это заставляло многих мучиться. Откуда? Как он может так? Как у него это получается? Это не временно, это постоянно. Какая-то сила у него есть, какая-то мощь у него есть. То, чего нет у меня, нет у моих друзей, нет у моих знакомых. Откуда это все у него? Очень многие люди пришли к познанию Бога, пришли к сокрушению перед Богом, пришли к поклонению Богу именно после того, или в связи с тем, или в контексте того, как они видели людей, которые занимают очень конкретную позицию и живут угодной Богу жизнью. И мы с вами... призываемые Петром из Писания, не первые на этом пути. Сейчас мы прочитаем текст, который ясно говорит о том, как Христос и Его покорная жизнь повлияла на нас с вами. Очень многие люди, увидев Христа, покорились Богу, потому что они увидели Его послушание, они увидели Его подчинение. Мы не первые с вами на этом пути. 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, это призвание ваше». Какое призвание? Страдать. Страдать в связи с чем? В связи с тем, что вы делаете добрые дела. И в связи с тем, что будут люди, которые вас ненавидят. Это призвание? Да я только и слышу, только и вижу, как другие верующие пытаются избавиться от страданий. Они проповедуют о том, что нам не надо страдать. Они проповедуют о том, что страдание – это признак проклятия. Они проповедуют о том, что страдание – это признак бездуховной жизни. И может быть, у тебя вообще Духа Святого нет, если ты страдаешь. Здесь очень конкретно говорится, это призвание ваше. Призвание ваше проходить этим путем. Вы к этому призваны. И вы прекрасно знаете, есть люди, которые уклоняются от общей воинской обязанности. Есть молодые люди, которые убегают, чтобы не служить в армии. И есть христиане, которые убегают, чтобы не идти путем страдания. Им это не подходит. Ибо вы к тому призваны, потому что... Вот причина, почему вы к этому призваны. Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его, след в след. А Его путь – это путь страданий, Его путь – это путь самоотречения. Его путь – это жизнь для Бога, перед Ним, и смотреть на все обстоятельства сквозь Него. По причине того, что Бог возлюбил мир, Иисус Христос пришел на землю. И теперь Петр говорит, идите по следам Его, след в след, наступайте на Его следы. А это значит, вы будете жить и претерпевать то, что переживал Христос. Вас будут любить, и вас будут ненавидеть. У вас будут ученики, и у вас будут предатели. Вас будут сегодня встречать с пальмовыми ветками, а завтра вас будут предавать и убивать. И вы не успеете за этими обстоятельствами. Эта жизнь наполнена как радостью, так и печалью. Как хорошим, так и смертными муками. Если вы пойдете вслед Ему, знайте, чего вам это будет стоить. Если вы сегодня думаете, отдавать свою жизнь Христу или нет, следовать за Христом или нет, знайте, Он будет ожидать от вас, что вы пойдете по Его следам. Это значит идти путем страданий. Иисус сказал, «Меня гнали, и вас будут гнать. Меня принимали, и вас будут принимать. Меня слушали, и вас будут слушать. Меня ненавидели, и вас будут ненавидеть. Будет и то, и другое». 22 стих. «Он не сделал никакого греха, и не было лести, хитрости в устах Его». Он был очень простой, он говорил все как есть, не хитрил, не лукавил. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал все судье праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. И вот очень важный текст 25. Какой эффект, какой результат его образа жизни, то, что мы увидели. «Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». В 12 стихе написано, что язычники, увидев добрые дела, начнут прославлять Бога в день посещения. Здесь говорится о том, что, видя Христа, узнав о Его примере, узнав о Иисусе, узнав, как Он поступал, узнав о несправедливости, которая наполняла Его жизнь, поразившись Его примером, мы вернулись к пастырю, мы вернулись к тому, кто стал нашим пастырем и нас стал нашим вождем, возглавил наше шествие по жизни. Мы вернулись к Нему. Что должен сделать каждый человек на этой земле? Вернуться к Богу. В Адаме все ушли от Бога, все Его отвергли, все были изгнаны из райского сада, все разорвали отношения с Богом. Сегодня задача изо дня в день перед каждым человеком, перед каждым проповедником вернуть людей к Богу. Они должны вернуться к поклонению Ему. Они должны сказать поклонению твари «нет», они должны сказать поклонению Творцу «да». Они должны сказать себе «нет», они должны сказать Богу «да». Они должны перестать принадлежать себе, они должны начать принадлежать Богу. Мы с вами пережили это после того, как мы увидели пример Христа. Я знаю людей по именам в нашей церкви, которые отдали свою жизнь полностью, без остатка, Богу, после того, как они увидели подвиг Христа. Они были поражены, какой Он. Христос прошел этот путь. То, к чему Петр призывает, он говорит, Христос прошел этот путь. Вы призваны к этому, потому что вы Христовы. Вы не можете жить в отрыве от Христа. Вы должны проходить путь, который прошел Христос. Какой путь Он прошел? 33 года пахоты. 33 года труда. Каждый день говорить себе «нет» и говорить Богу «да». Жить, глядя на Него, а не на себя. Жить не в угоду себе, а в угоду Ему. 33 года труда. Полностью исполнял всю волю Бога. Отказывал себе в огромном количестве вещей, общечеловеческих. Не мог иметь семью. Как человек. У него были самые разные наверняка переживания. Это человек. Держал себя в руках. Следовал за Богом. Был верен в сексуальной чистоте. В мотивах. В отношениях с людьми. Почитание мамы, папы. Бабушки, дедушки, родственников, власти. Полностью, полное подчинение. Огромный труд, колоссальный труд. Петр призывает и говорит, не думайте, что я вас призываю к тому, через что Христос не прошел. Более того, Он через это прошел, и вы к этому призваны. Никто вас не тащил силком в отношении с Богом. Никто вас не заставлял быть христианами. Вы сами сказали Христу «да», идите по следам Его. А значит, это путь страдания, это конкретный путь страдания. Дальше будут использоваться другие термины – счастье, блаженство. Это путь счастья, это путь радости. Но цена этого очень высокая. Дальше Петр переходит и обращается к женам и говорит о следующем практическом элементе. Это очень практичный шаг. Как благовествовать? Как приобретать людей для Бога? Как приобретать поклонников Христу? Так же или подобным образом, вы, жены, повинуйтесь, подчиняйтесь, покоряйтесь, слушайтесь своим собственным мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, и мы видим, что здесь женщины, которые христианки, женщины, которые любят Бога, у них есть мужья. Вероятнее всего, это были мужчины, которые были мужьями до обращения этих женщин, они уверовали во Христа, и эти мужчины не покоряются Слову, не покоряются Богу. Потому что жены говорят, вы знаете, да, что ответственность любого мужа слушаться жену в определенных сферах жизни. У мужа и жены должно быть взаимное подчинение. Обязательно. Это отдельная тема, отдельная проповедь. Но Слово Божье учит, что должно быть взаимное послушание, взаимное уважение, взаимное почитание. В определенных сферах это должно быть ярко выражено. Так вот, есть женщины, есть мужчины, которые не слушаются ни Бога, ни жену свою. И она должна его приобрести. Она его должна приобрести в отношения с собой, или, скажем так, в то, чтобы он ее лично слушался. И это точно касается послушания Богу. Это, наверное, были женщины, у которых были мужья, либо обратившиеся ко Христу, но в плохом состоянии, либо это были невозрожденные люди, которые так и не стали детьми Божьими. И вот эти женщины стоят перед выбором. Это огромная проблема в жизни женщины, когда у нее муж вот в таком состоянии. Это очень-очень тяжело. Это огромная незащищенность. Это каждодневное напряжение. Это невоспитанные дети. Это постоянные проблемы финансовые. Это постоянное неустройство в жизни. Она пытается спасти ситуацию. Она пытается с ним разговаривать. Она понимает, что ему нужен Бог. Она пытается на него воздействовать. И вот чему учит Бог через Петра. Как приобретать этих мужчин? Как их приобретать для Бога и в отношении с собой? Житием, жизнью, образом жизни, образом жизнью, наполненным определенным поведением. Вам видно это в тексте или нет? Первый стих. Житием, образом жизни приобретайте их. Жены своих мужей без слова приобретайте их. Они будут приобретаемы без слов. Образом жизни вашим, постоянством вашей жизни. Когда этот день наступит, вы не знаете. Но Бог обещает, что вы должны идти Его путем. И если вы будете своим образом жизни, будете жить определенным образом жизни, этот мужчина будет приобретен. Бог воздействует на него, Он будет на него влиять. Когда, как, мы не знаем до конца. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием, образом жизни, жен своих без Слова приобретаемы были. Когда? Когда увидят или будут рассматривать. Это не один эпизод. Они будут видеть, они будут рассматривать ваше чистое, богобоязненное житие или образ жизни. Они будут вас рассматривать. Они будут наблюдать за вами. И когда они увидят ваш образ жизни, они будут приобретаемы. Третий стих описывает о том, что есть у женщин другое средство влияния. И женщины прекрасно знают, особенно те, которые замужем, они знают, какой другой путь влияния. И Петр, зная это, предупреждает их. «Да не будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы или нарядность в одежде, или надевать одежды мирские». Другое значение слова. То есть, вы хотите приобрести своего мужа? Вы хотите, чтобы он был другим? Не используйте для этого человеческие методы. В те времена уборы, одежда, плетение волос, определенная внешность влияла на мужчин, как и сегодня. Сегодня жены одеваются определенным образом, используют парфюмерию, используют еду, домашний уют для того, чтобы влиять на своего мужа. Сегодняшние женщины рожают детей. рожают детей своим мужьям и берут их на крючок, берут их под контроль. И манипулируют таким образом. Ключевой момент здесь – манипуляция. Я чего-то хочу, и я это буду достигать человеческими методами. Петр знал женщин достаточно хорошо. И он говорит, не это ваш метод. Божий путь для вашего влияния на ваших мужей. Если вы хотите вместе со мной влиять на ваших мужей, вот мой путь. 4 стих. Сокровенный, тайный, сердце человек в нетленной, бессмертной, неприходящей красоте. Ваш внутренний человек, ваше внутреннее настроение, ваше состояние сердца, состояние вашей души. И молчаливого, спокойного, безмятежного духа. Спокойного, безмятежного духа. Молчаливый не значит молчать и не говорить. А говорить спокойно, безмятежно. Долго, спокойно, часто, редко. Ключевой момент здесь – спокойно. Кроткого, спокойного, сдержанного, нежного, мягкого, ласкового и молчаливого, спокойного, безмятежного духа, что драгоценно, многоценно перед Богом. Если женщина может прийти в такое состояние, если ее жизнь такая, Бог говорит, вот здесь мы вместе с тобой будем на него воздействовать. Ты можешь пойти другим путем, не ожидая результатов. Как ты можешь его сокрушить? Как ты можешь на него повлиять? Я, Бог, сердцеведец, я имею доступ к сердцу. Я имею доступ к его снам, к его здоровью, к его обстоятельствам, к его мечтам, к его совести. Я Бог, ты не Бог. Давай вместе влиять так, как я решаю влиять. И вот Божий путь. Это, естественно, рождает в женщинах самые разные переживания. И здесь, опять же, Петр говорит, женщины, вы не первые. Вы хотите приобрести своих мужей, и вы понимаете, что это такой путь сложный, да, быть кроткой, молчаливой, мягкой, аккуратной, не давить, не держать на крючке. Вот таким путем идти достаточно сложным, Бог его контролирует, этот путь, вы его не контролируете. Петр говорит, вы здесь не первые, до вас прошли этот путь. 5 стих. Так некогда святые, некогда, недавно, святые, посвященные благочестивые жены, уповавшие на Бога, украшали или приводили в порядок себя, или устраивали себя, повинуясь своим мужьям. Недавно, он говорит, были женщины, которые приобретали своих мужей, влияли на них, приводя себя, внутренний свой мир, своего внутреннего человека в порядок. И, конечно, здесь он приводит пример. Добрый пастор, очень практичный. Так Сара, о которой знали все женщины того времени, иудейки, для них Сара была особенной женщиной, потому что она была женой Авраама. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Она его называла государь, она его называла Господь, она его называла господин, она его называла владыкой. Женщинам позволительно называть так только двух личностей в своей жизни. Своего Господа и своих мужей. Государь, мой владелец, мой современный термин, может быть, он как мужу и жене здесь не относится, но муж называется главой жены. Бог так определил его роль, статус его, написал на нем глава. Буквальное значение главы – начальник. Такой же человек, с теми же правами, тоже должен ей подчиняться и ее слушаться во многих вопросах. Но Бог его определил в такой роли, Бог ему дал такую роль, Бог определил ему такое положение в семье по отношению к жене. Хочу, пользуясь случаем, отметить, если вы знаете историю Сары, Сара так называла своего мужа не только в присутствии Авраама. Есть эпизод, когда она разговаривала со своими родственниками, которые знали Авраама, и она его называла господин. В его отсутствии. Это была ее позиция, это был ее внутренний человек. И она очень сильно большое влияние оказывала на Авраама. Писание говорит о том, что Сара влияла на Авраама. Очень сильно влияла. Она была женщиной в определенном состоянии. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь, нет какого страха. Петр говорит, я знаю, такая позиция, такое положение по отношению к вашему незрелому, несовершенному, может быть, даже невозрожденному и бунтующему против Бога мужу, это возникает, это будет рождать у вас страх. Я знаю об этом. Не бойтесь. Не бойтесь. Бог все видит, Бог знает, это его путь. Дальше обращение идет к мужьям. И мужья, сразу хочу сказать, то, что мы сейчас прочитаем, без повиновения, без доброй такой жизни перед Богом по отношению к жене невозможно исполнить это или справиться. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Что значит обращайтесь благоразумно? Живите вместе с ними, ведите совместный образ жизни, зная ваших жен. Вот это значение слова благоразумно. Вообще там в оригинале 4 слова стоит. Если их соединить, переводчики перевели только одно благоразумно. Но там 4 слова, 4 оттенка, и оно вырисовывается вот в эту фразу. Живите вместе, не на заработках где-то, не где-то на работе, в гараже, в бизнесе. С ними живите, будьте с ними, живите с ними вместе. Ведите совместный образ жизни, воспитывайте детей, следите за бытом, а не так, что мужчина отвечает только за зарабатывание денег. Вместе с ними, разделяйте с ними жизнь, разделяйте с ними досуг, бытовые дела, воспитание детей, заботу о родителях. Ведите совместный образ жизни, зная ваших жен, узнавайте их, вы должны в них разбираться, вы должны их понимать, вы должны в них ориентироваться, вы должны быть специалистом, кто есть ваша жена, как она устроена, почему она расплакалась, почему она развеселилась, почему у нее повысился оптимизм, почему у нее появилось уныние, почему она переживает те или иные этапы, вы должны в женах своих разбираться. Обращайтесь с ними, как с немощными сосудами, слабейшими или слабыми сосудами, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Мужья, вот для нас путь благовестия. Вот наставление от самого апостола Петра. Вот вам его тренинг, вот вам его обучение по благовестию. Любите своих жен. Проводите с ними время. Разделяйте с ними жизнь. Знайте своих жен. Язычники увидят, что вы особенный мужик. Они увидят, что вы особенный муж. Они не увидят, что вы подкаблучник. Хотя первое впечатление будет, что вы подкаблучник. На самом деле они потом что-то увидят, что-то поймут, они будут в шоке. Они будут под огромным впечатлением, потому что это необычное отношение к женщине. Когда вы слушаете свою жену, когда вы разделяете с ней ее видение, они говорят, так она контролирует тебя. Нет. Если бы ты знал меня больше, ты знаешь, ты бы знал, что есть много вещей, в которых я не уступаю моей жене. Но здесь я следую за ней, потому что она более правильно сейчас говорит. Так нужно сделать. Что ты постоянно с женой советуешься? Это жена моя. Это подруга дней моих. Это подруга жизни моей. Это вторая личность после Бога в моей жизни. Это вторая после Бога личность в моей жизни. Я с ней одна плоть. Бог ожидает от меня, что я буду к ней внимателен. Бог ожидает, что я буду с ней разделять жизнь. Это будет влиять. Бог обещает, что это будет влиять. Язычники это увидят. И Бог как-то это использует. Бог что-то сделает, чтобы они вернулись к пастырю-начальнику, чтобы они вернулись в стадо Божье, чтобы они свернулись со своих путей, чтобы они начали поклоняться Богу живому. 8 стих. Наконец, будьте все единомысленны. Вы, христиане, все, кому он пишет, нам в том числе, будьте единодушны, будьте единомысленниками. Пусть у вас будет единство на уровне вашей веры, на уровне ваших ценностей. Будьте сострадательны. Сочувствуйте, соболезнуйте. Будьте братолюбивы. Братство любите, верующих любите. Будьте милосердны, сострадательны. Будьте дружелюбны. Будьте смиренномудренны или будьте приветливыми, ласковыми и любезными. Что за телячьи нежности? Ну что это такое? Это что, метод благовестия? Это что, метод евангелизации? Петр ясно говорит, имейте между собой такие отношения. Нежность, ласковость, братолюбие. Мне жена говорит, давай завтра поедем, рано утром, в 4 утра выедем. Я говорю, Оля, полцеркви на море, как я могу ждать до утра? Собрание закончится и вперед, и бегом, бегом, бегом едем. Ты же будешь уставший. Посплю в машине по дороге, ничего страшного. Я не могу, там полцеркви сейчас, надо ехать. Я люблю этих людей. Это особенный период в жизни нашей церкви. Как я могу? Я ж ночью спать не буду. Не воздавайте злом за зло. Ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте. Благословляйте имеет три значения. Хорошо отзываться или воздавать похвалу. Хорошо отзываться о ком-то. Другое значение – это призывать Божью благодать на кого-то. Третье значение – это одарить благом кого-то. Вот такое отношение между людьми, вот такое отношение между верующими людьми. Это то, к чему Бог нас призывает. Они увидят это. Они будут наблюдать за этим. Это должно быть долго, это должно быть много месяцев или лет. И будет день посещения. И он это использует. Они это заметят. Это путь, которым Бог будет приобретать себе поклонников. Опять же, 9 стих, концовка. «Зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Это призвание ваше. Вы призваны к этому. 10 стих. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста, губы свои, от лукавых речей». Другими словами, не говори никаких хитростей, не улавливай никого своими словами. Уклоняйтесь от зла и делайте добро. Ищи мира и стремись, гоняйся, гнаться за миром, стремись к нему. Не просто желай мира, не просто будь к нему открыт и расположен к этому миру между людьми. Если нет мира, беги, гонись, стремись. Пристань к человеку, пока ты не обретешь этот мир. Это очень конкретное ожидание Бога от очень конкретных людей того времени и сегодняшнего времени. 13 стих. «Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Есть другой перевод этого слова, этой фразы очень хороший. «Кто, намеревающийся причинить вам зло, если вы доброго ревнитель?» Ударение нужно поставить таким образом. Кто такой, намеревающийся сделать вам зло? Кто он есть? Если вы являетесь людьми, которые ревнуют о добрых делах. Все вот эти люди, которые обрушат на вас свой гнев, свои злые помыслы и тому подобное, они ничто. Но если и страдаете за правду, 14 стих, но если и страдаете за правду, или из-за праведности, по причине вашей праведности страдаете, то вы счастливы, то вы блаженны. А страха их не бойтесь, не смущайтесь, не будьте потрясены ими, не будьте в замешательстве, не тревожьтесь. Если вы все же страдаете, если Бог решил вас не защитить, если Бог решил, что вы перенесете эту боль, перенесете это страдание, как Христос перенес страдания, то знайте, что это все продумано, это все задумано, это благодать для вас, это благословение. Не тревожьтесь. 15 стих. Еще раз подчеркивается это такое подведение итога, что ли, делается. И здесь очень ясно метод благовестия, метод евангелизма, или какой мы термин там используем. Господа Бога Христа светите. В синодальном переводе просто Господа Бога светите. В оригинале стоит Христос. Господа Христа светите. Светите значит осветите, отделите от обычных вещей. Почитайте Его выше всего. Пусть Христос для вас будет очень важен. Господа Бога Христа светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ. Другое значение этого слова – дать произнести словами логические, связанные аргументы, которые дадут человеку объяснение, почему вы верите во Христа, почему вы столько всего делаете вышесказанного. Будьте готовы. Пусть это будет из вашего отношения ко Христу. Но если они спросят, почему твои отношения с женой такие? Почему ты такая жена? Почему ты ему не дашь отпор? То он же подруги такие вещи мог сказать, а вы делаете не так, как они вам говорят. Они знают, что вы делаете это из-за какой-то веры. Моя теща однажды спросила меня: «Саша, говорит, только не обижайся, я просто хочу уточнить. Вас в церкви заставляют столько детей рожать? У нас 4 детей, кто не знает. говорю, мам, ну почему вы так спрашиваете? Ну это же так тяжело, это же для здоровья. Ну, она за дочку переживает. Я думаю, может, вас просто заставляют? Ну, может, что ты пастор, надо больше идей. Я говорю, нет, скопище двое, никто не заставляет. Она говорит, а, да, действительно, это же если бы... Ну, я говорю, у вас вопрос, может, скопище меня заставляет? Нет, мы все пасторы, мы друг друга ничего не заставляем. То есть, ну, я вам скажу, я мог говорить больше. Это было время, это был момент, и я его потерял. Я не был наставлен в этих истинах так, как наставлен сегодня. Я мог больше рассказать. Я мог больше рассказать о моем доверии Богу. Я мог больше рассказать о том, какие у меня есть убеждения. Я мог больше рассказать о своих мечтах для моих детей. Я мог больше рассказать о вечности, которую мои дети проведут, если унаследуют тоже Евангелие и поверят и доверятся Христу, как я. Но она, у нее был вопрос, она хотела, ей интересно, она не может ничего с собой сделать. Они будут спрашивать, они будут интересоваться. И тут нужно логически объяснить. Ну, опять же, дальше в 15 стихе написано, но делайте это с кротостью, мягко, ласково, сдержанно, спокойно. И делайте это с благоговением, со страхом, с опасением, с боязнью. Опасайтесь, будьте осторожны в своих словах. Не отдайте церкви, деноминации, каким-то людям славу. Говорите о Христе, говорите о Боге, говорите о том, что Он сделал, о Его замысле. Имейте осторожность в своих словах, думайте, потом говорите. Если вы сказали что-то не точно, исправьтесь, скажите, нет, все-таки я не точно сейчас сказал. Не в этом причина. Измените свою позицию, может быть, измените свою аргументацию, измените. Но им нужна аргументация, разъясните им. Они будут видеть, они будут задавать вопросы, они будут просить вас, дайте мне отчет. Что это? Как это? Кстати, у нас будет летом, в конце июля, у нас будет проект по благовестию. У нас будет проект. Внизу есть информация на информационном столе. Вот такая листовочка есть. Регистрируйтесь. У нас будет обучение 30 людей из нашей церкви. И мы будем говорить о так называемой апологетике. Это защита веры. Николай выберет 10 самых сложных вопросов, которые люди задают, или которые людей бентежат, или которые людей останавливают в своем доверии Богу, доверии своему Христу, или отталкивают очень сильно. И он будет обучать нашу церковь, как разъяснять, как объяснять, как отвечать на эти вопросы. Аргументированно, ясно, понятно, житейски. Поэтому это нужно уметь. Нужно уметь давать отчет. Нужно не только быть готовым, а еще и нужно уметь это делать. Поэтому всех приглашаю на проект. Давайте учиться вместе, обучаться и так дальше. Давайте закончим чтение и помолимся. 16 стих. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие или оскорбляющие ваше доброе житие, ваш образ жизни во Христе. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать, если угодно. А такое может быть. Богу может быть угодно, чтобы вы пострадали за ваши добрые дела. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Или другой перевод такой. Лучше ведь, делая добро, страдать, если угодно воле Божьей, нежели делая злые дела и страдать. Понимаете? Очень практично, очень ясно и аргументированно. Страдать все равно придется. Жизнь наполнена страданиями, но лучше страдать за то, что мы делаем добро, нежели страдать за то, что мы делаем зло. 18 стих. Потому что и Христос, опять же, Христос, вы не думайте, что вы первопроходцы. До вас уже прошли этот путь страданий. Потому что и Христос, чтобы привести или подвести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных был умещен по плоти, но жив духом. Смотрите, Он подвел нас к Богу. Он привлек наше внимание к Богу. Каким образом? Сам страдая. Не делая ничего плохого, страдал как какой-то преступник. И он посредством своей жизни и своего вот этого влияния, своим примером, он подвел нас к Богу. Он обратил наши глаза на Бога. Один из вопросов, который мы должны задавать неверующим людям в день Пасхи или в день Рождества. Как ты думаешь, зачем Христос умер? Как ты думаешь, зачем Христос пришел в этот мир? Зачем? Они могут задуматься, а действительно, зачем? Если он был свободен не приходить, зачем он пришел? Зачем он пришел? Немного нужно прочитать из первой главы, из четвертой главы. Потому что здесь говорится о том, что страдание – это средство преображающие жизнь христианина. Утверждение. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Страдания, через которые мы проходим, они имеют невероятный эффект в нашей жизни. Мы перестаем грешить в определенных сферах. Поэтому, когда по отношению к вам применяется дисциплина, которая сопровождается страданиями, то ли от правительства, то ли от родителей, то ли от церкви, это больно, это тяжело, но у вас есть шанс перестать в этой сфере грешить. Реально, конкретно, это Слово Божье. И так как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы... Такая аргументация мощнейшая сейчас будет. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. Первое. Предавались нечистотам. Это значит распущенности, разврату, безнравственности, бесстыдству, непристойным похотливым поступкам, капризность, своенравие. Второе. Вы предавались похотям. Раньше, недавно еще. Предавались похотям, страстям, похотливым вожделениям, пьянству, запоем, опьянением. Четвертое. Излишеству в пище и питье. Здесь подразумевается гулянки, пьянки, шумные гуляния. Это все из греческого языка. Это все подразумевал Петр. Он говорил конкретные вещи, конкретные моменты, которые у вас были. Довольно, хватит. Всему этому хватит. Это было, это должно остаться в прошлом. И нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, они, эти люди, которые продолжают в этом участвовать, 4 стих, почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Поэтому не удивляются, вы были недавно с ними, перестали быть с ними, или они вас приглашают во все это, вы не участвуете. Ах, вы не участвуете, сплетню про вас. Сектанты, подкаблучники, как угодно. Они злословят вас уже, вы в этом не участвуете. Они дадут ответ, отчет, имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергнувшись суду по человеку, плотью жили по Богу в духе. Впрочем, близок всему конец. Всех же конец приблизился, всех людей. Итак, будьте благоразумны, обладайте здравым умом, будьте воздержаны, бодрствуйте, будьте трезвы умом в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы, гостеприимны, радушны друг к другу, без ропота, без жалоб, без недовольства. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как домостроители многообразной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говорит, как Слово Божье. Служит ли кто? Служи по силе, которую дарует тебе Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные огненного искушения, огненного испытания вам посылаем, не чуждайтесь, не удаляйтесь, не поражайтесь, что оно есть, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Да и явление славы Его, возрадуйтесь и восторжествуйте в будущем еще больше. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Если вы Христовы, если вы дети Божьи, если вы рождены свыше, у вас будут конфликты с язычниками. Они вас будут ненавидеть за ваш образ жизни. Но они могут вас ненавидеть за другие вещи, за ваши грехи, за ваши ошибки, за ваши конкретные проступки. И тогда не говорите, что они со мной ссорятся, потому что я христианин. Если это из-за грехов ваших, не мешайте святое с грешным. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, или присматривающийся к чужому имуществу. А если как христианин вы страдаете, обратите внимание, уникальный текст. У вас тоже в вашем переводе так? Это синодальный перевод или нет? Да? А если как христианин страдаешь, то не стыдись, но прославляй Бога за такую честь. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Бог сейчас занимается церковью. Бог сейчас занимается своим народом. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? А если праведник едва спасется, то нечестивый и грешный где окажется? Многие задаются вопросом, почему Бог не наказывает людей, которые беспределом в этом мире занимаются? Он сейчас не ими занимается. Из этого текста Бог занимается нами. Он занимается своим народом. Суд придет в их жизнь. Бог им воздаст, Бог с ними разберется. Сейчас Бог занимается тобой, а не человеком, который ездит на джипе и беспределом занимается. Он занимается тобой. Поэтому следи за собой, а не за тем, кто каким беспределом в этом мире занимается. Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Итак, как вывод, как итог всего, страждущие, потому что Бог этого желает, предайте Ему, как верному Создателю, как верному нашему Богу, души свои, и делайте добро. Во время этих страданий, во время этих трудностей. Точка. Итог такой. Большое, длинное наставление дал Дух Святой через Петра Церкви. И нам с вами в том числе. Как приводить людей ко Христу? Каким образом, каким методом? И вот этот метод. Истинное, задуманное Богом благовестие осуществляется через богобоязненную жизнь христианина. И эта богобоязненная жизнь христианина является, первое, в добрых делах по отношению к окружающим людям, второе, в том, чтобы не участвовать в греховной практике окружающих людей. Истинное, задуманное Богом благовестие осуществляется через богобоязненную жизнь христианина, которая является в добрых делах по отношению к окружающим людям, в том, чтобы не участвовать в греховной практике окружающих людей. Ясно, понятно. Если вам непонятно и неясно из этого текста, наверное, я плохо сделал свою работу. Но для меня из этого текста абсолютно ясно и очевидно. Они будут поклоняться, они вернутся к пастырю, они будут переживать что-то в день посещения, если вы будете жить определенным образом. Задайте себе вопросом, готовы ли вы дальше продолжать бороться за то, чтобы жить такой жизнью. Открыты ли вы к этому? Насколько вам по душе жизнь и путь страдания? Знайте, что помните о том, что Бог не устанавливает никаких сроков, когда люди обратятся. Но Он говорит точно, что Он видит вас, Он действует во время того, как вы так живете. Люди это заметят, они будут это рассматривать, и это принесет свой результат. Это очень конкретный метод. Цена этого метода очень высокая. Есть разница поехать в миссионерскую поездку на месяц. Есть разница поехать в миссионерскую поездку на год. Есть разница поехать на неделю в какой-то детский дом или в какой-то крымский проект, и там благовествовать, и там рассказывать. И есть разница жить всю свою жизнь перед Богом, рассматривая все свои поступки через Его призму, следуя по следам Его, переживая все последствия такой жизни. И Бог это очень высоко ценит. И если бы Он проводил сегодня тренинг по благовестию, Он с нами говорил бы об этом методе. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы благодарим Тебя за наставление Петра. Мы благодарим Тебя за то, что у нас, нам некуда бежать от ясности Твоего призыва. Молю Тебя, пожалуйста, используй это долгое время, которое мы провели в Слове Твоем, чтобы изменить нас, чтобы изменить наши отношения к жизни перед Тобой, чтобы изменить наши отношения к благовестию личному в жизни. Пожалуйста, утверди нашу церковь. Всех, кто был в этом зале, всех, кто смотрел нас онлайн, в том, чтобы мы отказались от себя вновь и вновь и принесли себя в жертву Тебе. Чтобы мы пожертвовали многим в нашей жизни, чтобы явить Твою славу в своей жизни, чтобы люди могли пережить то, что Ты задумал для них. Мы благодарим Тебя за за ясность Твоего учения и за обучение, которое Ты нам преподал. Славим Тебя, нашего Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.